У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 15 ноября, в этом выпуске.
Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем.
Владимир Путин отрицает причастность России к кризису на белорусско-польской границе. ЕС вводит санкции против Минска.
Что они имеют против памяти? Потому что мемория – это память. Память нации. Нация должна иметь память.
Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против желания Генпрокуратуры добиться ликвидации Международного общества «Мемориал».
Они, увидев, что ЭДМ пытается зафиксировать их нарушения для того, чтобы в последующем обжаловать, начали просто жестко действовать.
В аннексированном Крыму прошел флешмоб в поддержку арестованного адвоката-правозащитника Эдема Семидляева. Вновь начнем с кризиса на белорусско-польской границе, где тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются прорваться на территорию Польши, страны Европейского Союза. В субботнем интервью телеканалу «Россия» кризис прокомментировал российский президент Владимир Путин. По его словам, Россия к кризису не имеет никакого отношения.
Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Ни наши авиационные компании не возят этих людей. Вообще ни одна наша компания не возит. Кстати, Белавия, как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возят. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели. Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют.
Как уверен президент России в том, что тысячи людей на белорусско-польской границе оказались сейчас в отчаянном положении, режим Александра Лукашенко тоже не виноват. Владимир Путин еще раз употребил в интервью выражение «ни при чем».
Беларусь здесь ни при чем. Мигранты шли же по другим каналам. Не то, что они пошли сейчас через Беларусь, здесь ничего удивительного нет, потому что у Беларуси, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода. Первое – это военно-политические причины, а есть экономические. Очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов.
Говорил Владимир Путин, но руководство Европейского Союза, его аргументация, судя по всему, не убеждает. Сегодня министры иностранных дел стран ЕС одобрили критерии введения новых санкций против официального Минска в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран Европейского Союза. Как говорится в коммюнике по итогам совещания министров, в частности, ЕС теперь сможет включать в санкционный список лиц и организации, участвующие в действиях режима Александра Лукашенко, которые способствуют нелегальному пересечению границ ЕС. О сегодняшней ситуации на границе Беларуси и Польши и о том, кто может попасть в новый санкционный список ЕС, в интервью Алексею Александрову рассказал польский политолог, старший научный сотрудник Центра исследования Востока в Варшаве Войцех Кананчук.
Вчера польские пограничники пересекли почти 120 попыток нелегально перейти польско-белорусскую границу. Знаете, это самый низкий показатель за, наверное, последние 2-3 месяца. Так что, с одной стороны, можно сказать, что этот поток мигрантов по белорусской стороне, он все еще большой, да, там где-то 10-15 тысяч людей. С другой стороны, тоже по польской стороне границы, там в настоящее время 15 тысяч военнослужащих, несколько тысяч пограничников и полицейских. Так что польско-белорусская граница, с нашей стороны, она охраняется, я бы сказал, все эффективнее. Но, конечно, проблема это не решает, потому что эти люди там находятся, гуманитарный кризис, он только развивается, а по большому счету решение этого кризиса или вот какого-то отступления со стороны режима Лукашенко, который создал всю эту ситуацию, мы пока что не видим.
Вы сказали, что пересекли границу меньшее количество мигрантов за 2-3 месяца, но это связано как раз с тем, что там много силовиков, а не с тем, что люди перестали пытаться попадать, собственно, в Польшу, верно?
Вот именно, конечно, да. Да, это связано с тем, что просто польское государство было вынуждено последние несколько недель просто перебросить там большие силы, да. Это, конечно, большие затраты, это тоже организационный вызов. Но сам факт, что там сейчас где-то 20, может быть, больше, чем 20 тысяч людей, которые занимаются охраной этой границы, эффектом этого является то, что просто граница охраняется более эффективнее, чем это было раньше. Надо помнить, что еще где-то месяц тому назад таких попыток перейти границу было почти 800 ежедневно, да? Так что мы видим, что это пошло на спад, но опять, это, конечно, проблемы по другой стороне границы не решает.
Войтах, а вот как вообще вам из Польши видится, как польские политики сейчас оценивают то, что Евросоюз, ну, фактически пошел на диалог с Лукашенко, и Жозеп Боррель впервые за долгое время имел вообще какой-то контакт именно с властями режима Лукашенко?
Я бы пока не говорил, что это ЕС пошел на диалог с Лукашенко. Я не понял, кто был инициатором этого звонка вчера, белорусская сторона или европейская сторона. А с другой стороны, мы тоже видим какой-то маленький, но все-таки шаг назад. Сам факт, что белорусские авиалинии тоже при рейсах из Стамбула перестали принимать граждан других стран, чем Турции и Белоруссии, это тоже говорит о каком-то опять маленьком шаге назад. Но я бы сказал, что белорусский режим пока не в состоянии добиться этого, чего он хочет. То есть отмены санкций и этого, чтобы Европейский Союз не налаживал новых санкций. Этого пока нету. Я думаю, не будет. То есть, насколько я понимаю ситуацию в Европейском Союзе, я не думаю и не вижу, чтобы какая-то атмосфера, что мы должны пойти на диалог, на какие-то уступки белорусской стороне, чтобы такие голоса появлялись. Думаю, наоборот, что мы имеем все больше и больше радикальные голоса среди политиков европейских, которые говорят, что вот эту ситуацию, режим, который за это отвечает, надо просто наказать.
Вот вы упомянули Белавия. Тут я поясню, что авиакомпания Белавия, которая летает в Минск, сказала о том, что не будет перевозить на своих рейсах граждан как раз из стран Ближнего Востока. Интересно, что даже сирийская авиакомпания Чаминкс, которая летает также в Минск, прекратила туда рейсы. Могут ли в этом санкционном списке оказаться, например, какие-либо представители или компании из России, учитывая, что, например, санкции в отношении Аэрофлота обсуждались?
Нет, я не думаю. Думаю, что, может быть, там обсуждался вопрос включения каких-то ближневосточных авиалиний в санкционный список, но я не думаю, что кто-то всерьез рассуждал по поводу включения Аэрофлота или других российских авиалиний. Пока этот вопрос касается в первую очередь Turkish Airlines, да, и Fly Dubai. И поскольку Turkish Airlines пошел на какие-то уступки тоже в пятницу или четверг, да, они сказали, что они тоже не будут принимать граждан других стран, чем Турция, европейские страны и Беларусь, на свои рейсы до Минска. Но пока главная проблема остается с Fly Dubai, что, вы знаете, на самом деле немножко странно, потому что это довольно уважаемая авиалиния была, по крайней мере, до этого миграционного кризиса. Ну и, конечно, остается тоже вопрос еще Cham Wings сирийских, которые вы тоже упомянули. Но, насколько мы понимаем ситуацию, я не думаю, что в настоящее время Москва является каким-то важным каналом для доставки мигрантов через Москву в Минск, а потом на европейскую границу.
А вот если возвращаться к переговорам Борреля с Макеем, почему сейчас Европа перестала использовать Россию в качестве переговорщика, а пошла вот на такой прямой контакт?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что Европа перестала использовать Москву в качестве переговорщика. Давайте вспомним два звонка Ангели Меркель до Путина на прошлой неделе, да, буквально два дня и два звонка. Конечно, там главной темой этого разговора был именно миграционный кризис на белорусско-европейской границе. Так что здесь со стороны европейцев, ну, по крайней мере, немецкой дипломатии, да, потому что Ангела Меркель действовала от своего имени, а не от имени всего Европейского Союза, есть какая-то попытка повлиять на режим Лукашенко через Москву. Я думаю, что в головах европейских политиков есть представление про режим в Минске, которое правильное, что он просто во многих сферах очень зависит от России, да? Военной, экономической, энергетической, политической. Если кто-то в состоянии повлиять на режим Лукашенко, это, конечно, Москва. Но здесь тоже очень важный фактор. Надо учитывать, что режим Лукашенко не делал бы этого, что он делает, без поддержки со стороны Москвы.
О ситуации на белорусско-польской границе и о новых санкциях, которые Европейский Союз намерен ввести против официального Минска, в интервью Алексею Александрову рассказывал старший научный сотрудник Центра исследования Востока в Варшаве Войцех Кананчук. Время свободы. Академики Российской Академии Наук и другие видные ученые, члены клуба 1 июля, выступили с обращением в защиту внесенных в списки иноагентов Международного мемориала и правозащитного центра «Мемориал», которые российские власти намерены ликвидировать. В обращении, которое подписали несколько десятков ученых, в том числе около 20 академиков, выражен протест против, цитата, «попытки закрытия общества «Мемориал» под надуманным предлогом». С заявлением в поддержку «Мемориала» выступил также Екатеринбургский центр Бориса Ельцина. На сайте change.org создана петиция «Руки прочь от мемориала», которую к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» подписали более 20 тысяч человек. Между тем, в центре мемориала открылась выставка, посвященная женщинам-заключенным ГУЛАГа. На ней побывал и встретился с членом правления Международного мемориала Ириной Щербаковой и членом Совета правозащитного центра мемориала Олегом Орловым наш корреспондент Иван Воронин.
Ватники и валенки не по размеру огромные. Единственное платье, то, в котором арестовывали. Вышивки, письма и подарки детям. Новую выставку в признанном иностранным агентом обществе «Мемориал» посвятили женщинам-узницам системы ГУЛАГа, тяготы лагерей, переносившим наравне с арестантами-мужчинами. Этот и другие проекты «Мемориала», библиотека, музей, архив жертв сталинских репрессий и правозащитный центр собирается ликвидировать Генпрокуратура. Ведомство обратилось с иском в суд, заявляя о систематическом нарушении «Мемориалом» закона об иностранных агентах, в основном отсутствии маркировок.
Это вообще страшный такой наезд на гражданское общество и на все, что в нем еще остается свободного и независимого. И это главная цель, значит, чтобы уничтожить все, что является свободным и самостоятельным. Наша борьба за историческую память и за память о репрессиях, она идет вразрез с нынешней идеологией, с ползучей ресталинизацией, с возвращением Сталина как такого, так сказать, положительного персонажа, не просто, а даже такого героизированного уже персонажа.
Международный мемориал – старейшее российское историко-просветительское общество, которое занимается историей политических репрессий и защитой прав человека. Претензии властей сугубо политические, уверены сотрудники мемориала. Среди претензий правоохранительных органов утверждают в мемориале, к примеру, книги, напечатанные до получения статуса иностранного агента, а также сайты старых проектов, уже не имеющие к организации отношения. Иск к правозащитному центру «Мемориал», отдельно признанному иностранным агентом, и рассматриваться будет отдельно. 12 ноября стало известно, что по версии прокуратуры правозащитники оправдывают деятельность сторонников террористических и экстремистских организаций, к примеру, запрещенных в России Хизбут-Тахрир, артподготовка и свидетели Иеговы.
Все это основано на том, что мы признаем тех или иных людей политическими заключенными. Мы никогда не говорим, что правильно там взрывать там, или какая-то террористическая организация правильно совершала террористические действия. Мы говорим совсем о другом. По сути дела, мы всего лишь критикуем решения российских судов, которые, на наш взгляд, неправомерно трактуют те или иные юридические позиции и навешивают на людей то, что люди не делали.
Правозащитник Олег Орлов уверен, закон об иностранных агентах изначально был сформулирован так, что не нарушить его было невозможно. Но решение о ликвидации за такие нарушения все равно, что давать 20 лет колонии пешеходу, неправильно перешедшему дорогу, считает сотрудник мемориала. Несправедливой и чрезвычайной мерой назвали иск Генпрокуратуры в Президентском совете по правам человека. Генеральный секретарь Совета Европы считает это сокрушительным ударом по гражданскому обществу в России. В судах дела мемориала планируют рассмотреть в конце ноября. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Писательница Людмила Петрушевская объявила, что отказывается от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против преследования мемориала российскими властями. Вот как в интервью телеканалу «Дождь» она объяснила свой поступок.
Для меня это очень болезненная вещь, потому что в моей семье было расстреляно трое. Один брошен под машину, это мой прадед. Я хоть принесла книжку, в которой есть фотографии моей семьи расстрелянной. 16 лет тюрьмы. Брошен под машину, расстрелян. 25 лет в психушке, расстреляна. На самом деле, меня это глубоко задело. Я сняла с себя звание лауреата государственной премии, которое мне в свое время вручил Путин с маленькой буквы. Я плакала 2 дня. Для меня это оскорбительно. В прошлый раз именно Генпрокуратура отстояла мемориал. Были другие люди, видимо. Сейчас именно Генпрокуратура требует. Что они имеют против памяти, потому что мемория – это память, память нации. Нация должна иметь память.
Фрагмент интервью телеканалу «Дождь» российской писательницы Людмилы Петрушевской. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Большие международные институты, такие как ООН, они уже продемонстрировали, что в острых ситуациях они не могут оперативно и эффективно работать. Это не новость.
Климатический саммит в Глазго разочаровал многих расплывчатостью итогового документа. Но об этом чуть позже, а сейчас о событии в аннексированном России Крыму. Там с минувших выходных проходит флешмоб в поддержку арестованного адвоката Эдема Семидляева. Жители разных районов полуострова фотографируются с портретами Семидляева с призывом его освободить и выкладывают эти снимки в социальные сети. 11 ноября подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя арестовал Эдема Семидляева, который занимается защитой политзаключенных в Крыму на 12 суток. Об обстоятельствах ареста Семидляева корреспондент регионального проекта «Радио Свобода Крым Реалии» Александр Янковский расспросил другого крымского адвоката Эмиля Курбединова.
По мнению сотрудников Центра по противодействию экстремизму, Эдем Семидляев при осуществлении своих профессиональных обязанностей по защите своих подзащитных и доверителей не мог вести аудиозапись нарушения же этими сотрудниками прав и свобод, да, его подзащитных. Они, увидев, что Эдем пытается зафиксировать их нарушения для того, чтобы в последующем обжаловать, начали просто жестко действовать и пытались пресечь эту деятельность, да. И там буквально у Эдема есть аудиозапись, там на полторы минуты этого инцидента.
Он делал что-либо противозаконное? Это запрещено российским законодательством записывать аудиозапись, вот когда адвокат ведет свою работу?
Конечно же нет. Более того, есть прецедентные решения суда, есть прецедентные решения адвокатских палат, которые говорят, что запись, аудиозапись адвокатом приравнивается и фиксирование его ручкой на бумаге, да, грубо говоря. То есть адвокат, тем более, когда речь идет о превышении своих должностных полномочий, о нарушении закона сотрудниками полиции. Мы обязаны фиксировать это как адвокаты при осуществлении, да, юридической помощи. И Эдем с помощью аудиозаписи хотел зафиксировать этот вопиющий факт, который происходил на территории отдела полиции в тот день. 25 числа, когда Эдем Семидляев при осуществлении профессиональных своих обязанностей попытался зафиксировать на аудио нарушение сотрудниками полиции Центра по противодействию экстремизму, они составили на него сначала протокол якобы за то, что он не подчинялся, не выключал запись, а потом уже после составления этого протокола потребовали его раздеться. И более того, сотрудник ЦП Шамбазов начал говорить о том, что ему нужно увидеть, я прошу прощения, нижнее белье Эдема Семидляева, и чтобы он все вещи передал ему якобы для досмотра на его теле каких-то там татуировок. Это было форменное издевательство просто над защитником за то, что он вот помешал им там беспредельничать, по-другому я это не назову. Это было вот все одномоментно. Сначала протокол, когда они увидели, что он ведет аудиозапись, протокол за неподчинение, якобы он не прекратил аудиозапись, и следом же было требование раздеться. Эдем сказал, конечно же, ну, он отказался это делать, потому что это абсолютно незаконное требование, да, сотрудников. Он сказал, вот моя куртка, вот все мои вещи, которые у меня есть в кармане. Вы можете мне тактильно ощупать, что у меня еще осталось в карманах, пожалуйста, но раздеваться догола я не буду. При этом были свидетели, был коллега-адвокат Назим Шейхмамбетов и так далее, да, и вот подзащитные Эдема. Это вот два протокола таких были составлены в одно время, одномоментно, в одном кабинете, куда его припроводили вот для составления этих протоколов.
А на основании чего вот эти российские силовики, они требовали, чтобы он разделся? Это есть какое-то требование в российском законодательстве, что адвокат должен раздеваться перед силовиками?
Это полнейшая чушь. Они обосновывали это якобы тем, что подозревают, что у него на теле имеются какие-то татуировки с экстремистскими символиками и так далее. Но это абсолютно незаконные основания и фантазия этих сотрудников. Когда человек, например, при аресте попадает или при уголовном преследовании попадает в места лишения свободы, там его могут осмотреть соответствующие работники, да, этого медучреждения и так далее, на наличие следов там синяков и так далее при поступлении. Медицинские сотрудники могут освидетельствовать человека на наличие побоев и так далее. Но никак не водили полиции адвоката, который пришел осуществлять свои профессиональные обязанности, требовать в отделе полиции раздеться догола и показать свое, я прошу прощения, нижнее белье. Я же говорю, это было издевательство, да, над адвокатом, это было вот такое форменное давление на него и унижение его деловой репутации, да, публично при других полицейских.
Корреспондент Крым Реалии Александр Янковский беседовал с крымским адвокатом-правозащитником Эмилем Курбединовым. Время свободы. Участники климатической конференции ООН, завершившейся в Глазго, утвердили новое глобальное соглашение. Цель документа – подтолкнуть государства взять на себя масштабные обязательства по ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу к 2030 году и сделать так, чтобы глобальное потепление по сравнению с доиндустриальным уровнем не превысило бы 1,5 градуса Цельсия. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал договоренности по климату недостаточными, но признал, что итоги конференции – это компромисс, который учитывает интересы стран-участниц. Мой собеседник – научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. Сергей, насколько я понял, итоговый документ вот этого климатического саммита был принят чуть ли не после его закрытия. Как так получилось? И, конечно, интересно, каково содержание этого документа?
Ну, на самом деле, да, формально конференция длилась до пятницы, но еще один день субботний потребовался на то, чтобы окончательно согласовать формировки этого климатического пакта, так называемого. Но это очень рамочный документ, который практически всех разочаровал и разочаровал ожидаемо. Собственно, мало кто надеялся, что странам мира удастся договориться о каких-то очень конкретных и тем более болезненных шагах для них. Поэтому в итоге он скорее декларирует о том, что мы будем стараться бороться за то, чтобы повышение температуры осталось в пределах 1,5 градусов. Большое разочарование то, что не удалось договориться по формировке об отказе об угольной энергетике. Индия настояла на том, что там вместо фразы «постепенный отказ» в итоге появилась формировка «постепенное сокращение» и так далее, и так далее. Так что это, в общем, ожидаемое разочарование, можно так сказать.
Ну, ожидаемое разочарование, но все-таки цель более конкретные какие-то документы ставилась перед этим саммитом, и потому что, в общем, с самого начала было понятно огромное количество делегаций, длинные обсуждения, довольно расплывчатые цели, и за исключением вот того, о чем мы с вами говорили раньше, вот этих 2 градусов повышения средней температуры по планете. Все это выглядит, что по-другому и не могло быть.
Но была надежда, и она до некоторой степени оправдалась, что отдельные страны или отдельная группа стран, не ожидая общего согласования, возьмут на себя некие обязательства. Это действительно произошло. Тоже не то, чтобы в каких-то очень уж невероятно оптимистичных или строгих формировках это было принято, но было принято несколько соглашений. Например, многие страны, там порядка 50 стран, договорились, что они к 30-му году, если я не ошибаюсь, откажутся от угольной энергетики. Но опять же, надо понимать, что это соглашение не подписали крупнейшие пользователи угольной энергетики, в частности, Китай, Индия, Россия, США. Другой набор стран, пересекающийся, но все-таки другой, договорился о том, что будет остановлена вырубка лесов к 30-му году. Вот здесь Россия, например, это единственный документ, который Россия подписала. Договорились о сокращении выброса метана, но опять же Россия, которая один из крупнейших производителей метана, а это второй по опасности парниковый газ после СО2, это соглашение не подписало. То есть какие-то страны в каких-то группах договорились о том, что они будут действовать более жестко. Но здесь положение России интересно, потому что, судя по всему, судя по тому, что в том числе говорили наши эксперты в нашем материале, который мы публиковали в субботу, Россия надеется, что как обладатель большого количества лесов, она будет в ближайшей перспективе даже выгодно приобретателем от всех этих соглашений, потому что загрязняет Россия относительно не так много, тоже много, но есть страны, которые загрязняют намного больше. При этом количество лесов, которые поглощают СО2, в России достаточно велико. И Россия надеется, что она сможет торговать квотами на СО2 и в итоге даже получить какие-то выгоды, несмотря на постепенное сокращение экспорта.
Ну, и не могу не спросить про Грету Тунберг, которая по поводу этого саммита сказала, насколько я, опять же, помню, бла-бла-бла, то есть она выразила разочарование. Означает ли это, что сейчас как-то усилит свое влияние организации, которые она поддерживает, которые ее поддерживают? Вообще, как все будет продолжаться в этом смысле? Общественность, как будет реагировать? Можно ли ждать появления каких-то новых движений, новых акций?
Мне кажется, большие международные институты, такие как ООН, в частности, они уже продемонстрировали, что в острых ситуациях они не могут оперативно и эффективно работать. Это не новость. Другое дело, что не в последнюю очередь благодаря Грете Тунберг и всевозможным активистам, во всяком случае, в западном мире появилось комульфо соблюдать некую зеленую повестку для бизнеса, главным образом. Ведь выбросы это все-таки в основном то, что производит бизнес. И бизнес начал понимать, что если он не будет следить за окружающей средой, если он не будет следовать вот этому переходу на новую энергетику постепенному, то он будет терять клиентов, он будет выглядеть плохо. Поэтому сейчас, мне кажется, главная надежда на то, что не на уровне государства, не на уровне их объединения, а на уровне просто людей, бизнеса и каких-то низовых структур постепенно люди будут будут переходить на другие виды топлива, будут меньше потреблять энергии, меньше, не знаю, нагревать свои дома зимой, излишне и так далее. Вот в этом скорее есть надежда.
Ну и, наверное, это в какой-то мере выражается вот в появлении все большего количества электромобилей, хотя они стоят по-прежнему дорого и не очень удобно в эксплуатации.
Ну да, вот на уровне, там, например, ЕС, на уровне каких-то отдельных стран, в том числе ЕС, там говорится о том, что мы к такому-то году полностью откажемся от двигателей внутреннего сгорания, и это, наверное, все будет работать, инфраструктура будет вырастать и так далее. Но здесь еще важно понимать, что, ну, например, Индия, развивающаяся страна, которая вносит один из крупнейших вкладов в антропогенный выброс парниковых газов, для нее борьба с бедностью стоит сейчас более важной задачей, чем борьба за климат. И даже если там ЕС, скажем, поставит только ветряки, откажется от всех угольных, газовых, других электростанций, откажется от внутреннего сгорания, это не сможет компенсировать того, что производит Индия. А Индия просто фактически не может сейчас следовать этой повестке. То есть только если ей будет очень сильно помогать развитые страны, не только Индия, много других стран, которые нуждаются в помощи для этого перехода. И такая помощь еще в Киото была согласовано, что развитые страны будут помогать развивающимся переходить, делать этот энергетический переход, но фактически оказалось, что там обязательства так не были выполнены, потому что не прописана процедура, там нет никаких штрафов, как бы, это добровольная совершенно вещь. Вот вы можете сделать донейшн, как бы, должны сделать, но если не сделали, то ничего не поделаешь. Сейчас тоже сказано, что это все будет продолжаться, но предыдущий опыт говорит о том, что сложно надеяться, что так уж охотно развитые страны будут помогать развивающимся справляться с проблемами, которые приведет переход на эту новую зеленую политику. Поэтому, честно говоря, общий взгляд скорее пессимистичный, то есть локально на уровне там Европы, США, может быть, каких-то еще стран, движение в сторону зеленой энергетики будет, но сохранить рост средней глобальной температуры в пределах 1,5 градусов, это уже почти что точно не получится, про это все говорят.
Итоги так называемого климатического саммита ООН, завершившегося в Глазго, мы обсуждали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. А тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос – имеет ли Россия отношение к мигрантскому кризису на границе Беларуси со странами Европейского Союза? Мы будем рады вашим по возможности подробным ответам. Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».